Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. В главе, которую мы продолжаем читать сегодня, Надежда Яковлевна рассказывает об одном из их приездов в Ленинград, где после ссылки жить Мандельштаму было запрещено.
В первый приезд в Ленинград мы еще ездили к Зощенко в Сестрорецк или Разлив. У Зощенко было больное сердце и прекрасные глаза. «Правда» заказала ему рассказ, и он написал про жену поэта Корнилова, как она ищет работу, и ее отовсюду гонят, как жену арестованного. Рассказ, разумеется, не напечатали. Но в те годы один Зощенко мог решиться на такую демонстрацию. Удивительно, как это ему тогда сошло. Но в счет записано, несомненно, было, и он сразу заплатил по всем счетам. На вокзал мы уезжали от Пуниных. Ехали мы последним поездом, и поэтому из дома вышли после 12. И этой полночью голубой город показался Анне Андреевне не столицей европейской, с первым призом за красоту, страшной ссылкой на Енисейск, пересадкой на Читу, на Ишим, на Иргиз безводный, на прославленный Атабасар, пересадкой на город свободный, в чумный запах гниющих нар, показался мне город этот, этой полночью голубой. Он прославленный первым поэтом, нами грешными и тобой. Что тут удивительного, что ей так показалось? Нам это всем казалось. Да так и было. Только ссылку в эти сравнительно обжитые места уже почти прекратили. Люба Стенич рассказала забытый мной эпизод. Осип Мандельштам на вокзале подошел к вокзальной пальме в катке, что-то на нее повесил и сказал: «Араб-кочевник пустыни». Первый приезд в Ленинград дал нам 3 месяца передышки. К весне перед отъездом в Саматиху мы снова решили смотаться в Ленинград, но на этот раз безуспешно. Утром мы зашли к Анне Андреевне, и она прочла Осипу Мандельштаму обращенные к нему стихи про поэтов, воспевающих европейскую столицу. Это была последняя встреча Анны Андреевны и Осипа Мандельштама. Больше они не виделись. Мы условились встретиться у Лозинского, но нам пришлось сразу от него уйти. Она уже нас не застала, а потом мы уехали, не ночуя, успев в последнюю минуту проститься с ней по телефону. После Лозинского мы долго стояли на улице, не зная, куда пойти, к Маршаку, что ли. Самуил Яковлевич встретил нас таким певучим приветствием, что Осип Мандельштам даже не заговорил про деньги. Завязался литературный разговор. Осип Мандельштам прочел несколько воронежских стихотворений. Маршак вздохнул, стихи ему не понравились. Не видно, с кем вы встречаетесь, о чем разговариваете в пушкинскую эпоху. «Ишь, чего захотел», — шепнул мне Осип Мандельштам. И мы распростились. Потом не застали дома одного писателя, долго ждали его и встретили уже на улице. Осип Мандельштам попросил денег, но у писателя их не оказалось, и стратился строить на дачу. За все время это был второй отказ, первый Сильвинского. Второго писателя я не хочу называть, мне кажется, что его отказ – случайность, просто недоразумение. Это был вполне приличный человек. Мы всегда обращались за помощью к последним тайным интеллигентам. Ленинградский же писатель был и интеллигентом, и стихолюбом. А в ту минуту у него замутилось в голове, и он обернулся членом Союза писателей. В самые последние дни перед отъездом в Саматиху Осип Мандельштам сказал мне: «Надо пойти попросить денег у Паустовского». Мы не были даже знакомы, и я удивилась. «Он даст», — успокоил меня Осип Мандельштам. «Недавно я рассказала об этом старику. Почему же вы не пришли?» — огорчился он. «Не успели, Осипа Мандельштама арестовали», — объяснила я Константину Георгиевичу. Он успокоился. «Если бы Осип Мандельштам пришел, я бы все карманы вывернул», — сказал он и рассмеялся своим мелким смешком. Не сомневаюсь, что он бы дал. Он ведь был типичным тайным интеллигентом, а сейчас стал явным. Больше скрывать не нужно. До меня недавно дошла сплетня. Один крупный чиновник от литературы удивлялся: «Что за человек такой был Мандельштам? Занимал деньги и не возвращал. Мандельштам ему явно не нравится». В легкомысленной молодости Осип Мандельштам, может, действительно не возвращал долгов, но чиновник тогда еще не родился. А то, что было в сталинские годы, не называется «занимал». Это неприкрытое нищенство, к которому он был принужден государством, иначе говоря, той жизнью, что в печати называлось «счастливой». Нищенство еще не худшая сторона этой жизни. «Кому нужен этот проклятый режим?» — сказал Лёва Бруни, сунув Осипу Мандельштаму деньги на поездку в Малый Ярославец. Осенью стал вопрос о переезде из Савелова, и мы снова изучали карту Подмосковья. Лёва посоветовал Малый Ярославец. Там он поставил избу для жены и детей своего брата Николая, священника, потом авиаконструктора, а в 1937 году лагерника, кончившего первый срок и уже получившего второй за преступление, совершенное в лагере, как это тогда называлось. Иначе говоря, он стал повторником, не успев выйти на свободу даже на один миг. Высланные из Москвы Надя Бруни и ее дети жили уже несколько лет в Малом Ярославце. Они кормились огородом, потому что на корову у Лёвы не хватило. Лёва кормил свою большую семью и всех детей брата. Самому ему, вероятно, и в мирное время перепадало не слишком много еды. Это была картофельная жизнь. А после войны он умер от истощения. Это случалось с тайными интеллигентами. Лёву все любили. Он продолжал жить и быть человеком, несмотря на все испытания, которые ему послала судьба. Ведь и до смерти большинство из нас не живет, а только притаившись, чего-то ждет и существует ото дня к ночи. Осенью рано темнеет. Освещен в Малом Ярославце был только вокзал. Мы шли вверх по скользким от грязи улицам и по дороге не заметили ни одного фонаря, ни одного освещенного окна, ни одного прохожего. Нам пришлось постучаться раза два в чужие окна, чтобы узнать дорогу. На наш стук в окне появлялось искаженное страхом лицо. «Как пройти?» – спрашивали мы, и с человеком у окна происходила метаморфоза. Черты разглаживались, появлялась улыбка, и с необычайной охотой нам подробно объясняли дорогу. Когда мы, наконец, добрались до своей цели, Надя Бруни, выслушав рассказ о том, что происходило с местными жителями при нашем стуке, сказала, что в последние недели в Малом Ярославце участились аресты и местных людей, и ссыльных, поэтому народ напуган и сидит притаившись. Во время гражданской войны в домах старались не зажигать света, чтобы не привлечь внимание бродячих кондотьеров, вдруг вздумают и заявятся на огонек. В оккупированных немцами городах тоже сидели в темноте. В 1937 году освещенное окно не играло никакой роли, аресты производились не самочинно, а по ордерам, и все же люди пораньше заваливались спать, лишь бы не зажигать лампу. Должно быть, действовал первобытный инстинкт. Темные норе безопаснее, чем на свету. И я сама знаю это чувство. Услыхав машину, останавливающуюся у дома, невольно тушишь свет. Ночной городок привел нас в такой ужас, что, переночевав у Нади Бруни, мы наутро сбежали в Москву. Лёвиного совета мы не приняли. Нужна была сила духа скромной и нежной Нади Бруни, чтобы вынести этот страх, как платком покрывший весь город. Правильнее было бы сказать всю страну, но в деревнях и больших городах это ощущалось не так сильно. Следующим консультантом оказался Бабель. Он, кажется, никогда не жил в писательских домах, а всегда как-то неожиданно, не так, как другие. Мы с трудом отыскали его в каком-то непонятном особняке. Мне смутно помнится, будто в этом особняке жили иностранцы, а Бабель снимал у них комнаты на втором этаже. А может, он так нам сказал, чтобы мы удивились. Он очень любил удивлять людей. Ведь иностранцев боялись как огня. За самое поверхностное знакомство с ними летели головы. Кто бы решился поселиться у иностранцев? Я до сих пор не могу опомниться от удивления и не знаю, в чем там было дело. Бабель всегда нас чем-нибудь поражал, когда мы встречались. Мы рассказали Бабелю о наших бедах. Разговор был долгий, и он слушал нас с необычайным любопытством. Весь поворот головы, рот, подбородок и особенно глаза Бабеля всегда выражали любопытство. У взрослых редко бывает такой взгляд, полный неприкрытого любопытства. У меня создалось впечатление, что основной движущей силой Бабеля было неистовое любопытство, с которым он всматривался в жизнь и в людей. Судьбу нашу Бабель решил быстро. Он умел хватать быка за рога. «Поезжайте в Калинин», — сказал он, — «там Эрдман, его любят старушки». Бабель, конечно, говорил о молодых старушках, и его слова означали: Эрдман в плохом месте не поселится, его поклонницы бы этого не допустили. Эрдмановских старушек Бабель считал возможным использовать в случае нужды и для нас, комнату, например, найти. Для этого достаточно и местных бабушек. Бабель все же переоценивал власть Эрдмана над старушками. В Калинине мы их не обнаружили. Видно, Эрдман все же ездил к ним, а не они к нему. Впрочем, кто знает женские сердца. Деньги на переезд Бабель вызвался достать сам на следующий день, и разговор перешел на другие рельсы. Бабель рассказал, что встречается только с милиционерами и только с ними пьет. Накануне он пил с одним из главных милиционеров Москвы, и тот спьяна объяснял, что поднявший меч от меча и погибнет. Руководители милиции действительно гибли один за другим. Вчера взяли этого, неделю назад того. Сегодня жив, а завтра черт его знает, куда попадешь. Слово «милиционер» было, разумеется, эвфемизмом. Мы знали, что Бабель говорит о чекистах, но среди его собутыльников были, кажется, и настоящие милицейские чины. Осип Мандельштам заинтересовался, почему Бабеля тянет к милиционерам. «Распределитель, где выдают смерть? Вложить персты?» «Нет», — ответил Бабель, — «пальцами трогать не буду, а так потяну носом, чем пахнет». Известно, что среди милиционеров, которых посещал Бабель, был Ежов. После ареста Бабеля Катаев и Шкловский ахали, что Бабель, мол, так трусил, что даже к Ежову ходил, но не помогло, и Берия его именно за это взял. Я уверена, что Бабель ходил к нему не из трусости, а из любопытства, чтобы потянуть носом, чем пахнет. Тема «Что будет завтра с нами» была основной во всех наших разговорах. Бабель, прозаик, вкладывал ее в уста третьих лиц, милиционеров. Осип Мандельштам обходил ее молчанием. Его завтрашний день уже наступил. Только раз его прорвало, встретив случайно на улице совершенно чужого нам человека, Шервинского, Осип Мандельштам вдруг объяснил ему, что с ним так продолжаться не может. Я у них все время на глазах, они совершенно не знают, что со мной делать, значит, они меня скоро посадят. Это был горячий и короткий разговор. Шервинский слушал молча. После смерти Осипа Мандельштама мне иногда случалось с ним встречаться, но он мне никогда об этом разговоре не напоминал. Я бы не удивилась, если бы он забыл. Приходилось забывать о неприятном. Его было слишком много.
Вехи дальнего обоза сквозь стекло особняка. От тепла и от мороза близкой кажется река. И какой там лес, еловый, не еловый, а лиловый. И какая там береза, не скажу наверняка. Лишь чернил воздушных проза неразборчиво легка. Книга Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «Бытовая сценка».
Кто отдавал себе отчет в том, что добровольный отказ от гуманизма ради какой бы то ни было цели к добру не приведет? Кто знал, что мы встаем на гибельный путь, провозгласив, что нам все дозволено? Об этом помнила только кучка интеллигентов, но их никто не слушал. Теперь их попрекают абстрактным гуманизмом, а в 20-е годы над ними потешался каждый, кому не лень. Они были не в моде. Их называли хилыми интеллигентишками и рисовали на них карикатуры. К ним применялся еще и другой эпитет – мягкотелые. Хилым и мягкотелым не нашлось места среди 30-летних сторонников нового. Первоочередная задача состояла в том, чтобы подвергнуть их осмеянию в литературе. За эту задачу взялись Ильф с Петровым и поселили мягкотелых на Вороньей Слободке. Время стерло специфику этих литературных персонажей, и никому сейчас не придет в голову, что унылый идиот, который пристает к бросившей его жене, должен был типизировать основные черты интеллигента. Читатель 60-х годов, читая бессмертное произведение двух молодых дикарей, совершенно не сознает, куда направлена их сатира и над кем они издеваются. Нечто вроде этого случилось и с гораздо более глубокой вещью, эдмоновским самоубийцей, которым восхищался Горький и пытался поставить Мейерхольд. По первоначальному замыслу пьесы, жалкая толпа интеллигентишек, одетых в отвратительные маски, наседает на человека, задумавшего самоубийство. Они пытаются использовать его смерть в своих целях в виде протеста против трудностей их существования, в сущности безысходности, коренящейся в их неспособности найти свое место в новой жизни. Здоровый инстинкт жизни побеждает, и намеченный в самоубийце, несмотря на то, что уже устроен в его честь прощальный банкет и произнесены либеральные речи, остается жить, начихав на хор масок, толкающих его на смерть. Эрдман, настоящий художник, невольно в полифонические сцены с масками обывателей, так любили называть интеллигентов, и обывательские разговоры означали слова, выражающие недовольство существующими порядками, внес настоящие пронзительные и трагические ноты. Сейчас, когда всякий знает и не стесняется открыто говорить о том, что жить невозможно, жалобы масок звучат, как хоры замученных теней. Отказ героя от самоубийства тоже переосмыслился. Жизнь отвратительна и непереносима, но надо жить, потому что жизнь есть жизнь. Сознательно ли Эрдман дал такое звучание, или его цели были попроще, не знаю. Думаю, что в первоначальный антиинтеллигентский или антиобывательский замысел прорвалась тема человечности. Это пьеса о том, почему мы остались жить, хотя все толкало нас на самоубийство. А сам Эрдман обрек себя на безмолвие, лишь бы сохранить жизнь. В Калинине он жил в маленькой узкой комнатке, где помещалась койка и столик. Когда мы пришли, он лежал. Там можно было только лежать или сидеть на единственном стуле. Он немедленно отряхнулся и повел нас на окраину, где иногда в деревянных собственных домах сдавались комнаты. Навещал он нас довольно часто, но всегда без своего соавтора и антипода Миши Вольпина. Приходил он, вероятно, в дни, когда Миша ездил в Москву. Эрдман попался, как известно, за басни, которые Качалов по легкомыслию прочел на кремлевской вечеринке, иначе говоря, тому кругу, с которым мы жили на правительственной даче в Сухуми. В тот же вечер все остроумцы были арестованы и высланы, причем Миша Вольпин попал не в ссылку, а в лагерь, у него, насколько я знаю, были старые счеты с органами, и он еще мальчишкой успел им насолить. Говорят, что Эрдман подписывался в письмах к матери «Мамин сибиряк» и сочинил прощальную басню. Раз ГПУ, зайдя к Изопу, схватила старика за «Ж». Смысл этой басни, видно, ясен, довольно этих самых басен. Такова была жизненная программа Эрдмана, и больше до нас не доходило ни басен, ни шуток. Этот человек стал молчальником. Противоположность Осипу Мандельштаму, который отстаивал свое право на шевелящиеся губы, Эрдман запер свои на замок. Изредка он наклонялся ко мне и сообщал сюжет только что задуманной пьесы, которую он заранее решил не писать. Одна из ненаписанных пьес строилась на смене обычного и казенного языков. В какой момент служащий, отсидевший положенное число часов в учреждении, сменяет казенные слова, мысли и чувства на обычные общечеловеческие? Впоследствии об этом писал Яшин. Услыхав об аресте Осипа Мандельштама, Эрдман произнес нечто невнятное вроде «если таких людей забирают» и пошел меня провожать. Во время войны, когда мы жили в эвакуации в Ташкенте, к моему брату заявилось двое военных. Один был Эрдман, другой – безумолку говоривший Вольпин. Вольпин говорил о поэзии. Поэзия должна быть интересна. Мне интересно читать Маяковского, мне интересно читать Есенина, мне не интересно читать Ахматову. Вольпин был воспитанником Лефа и знал, что ему интересно. Эрдман молчал и пил. Потом они встали и поднялись в Балахану к Ахматовой, жившей над моим братом. Изредка я встречаю Эрдмана и Вольпина у Ахматовой. Эрдман, увидав меня, говорит: «Это вы, я рад». Потом он пьет и молчит, говорит Вольпин. Они работают вместе и кажутся вполне благополучны. Как-то летом в Тарусе жил Гарин. Он жаловался на современный театр и тосковал. По вечерам возникали споры, где обстоит хуже – в литературе, театре, живописи или музыке. Каждый отстаивал свою область и утверждал, что она занимает самое первое место по силе падения. Однажды Гарин прочел нам Эрдмановского «Самоубийцу», пьесу, которая не увидела сцены, и я услышала, что она звучит по-новому. А я вам расскажу, почему вы не разбили себе голову и продолжаете жить. А антиинтеллигентские выпады продолжаются. Антиинтеллигентская направленность – наследие 20-х годов, и надо с ней кончать. Многие обидятся за упомянутые вскользь 12 стульев. Я сама смеялась и смеюсь над разными жульническими эпизодами и ахаю, как это авторы осмелились написать, что Остап Бендер с прочими одесскими жуликами, войдя в писательский вагон, идущий по вновь открытой линии Турксиба, растворился среди своих пишущих собратьев и всю дорогу проехал неузнанным и неразоблаченным. Но над Вороньей и Слободкой смеяться грех. Люди в этом разрушающемся доме, конечно, одичали. И женщины, имевшие хоть какую-нибудь рыночную цену, не могли не удрать от своих мужей. Хоть рыбы и не всегда ищут где глубже, но все же разгуливать им по песку не так просто. И легче всего смеяться над тем, кто уже задушен. Мне придется признаться в неисправимом оптимизме. Подобно тем, кто в начале столетия верил, что жизнь должна, обязана, не смеет не стать лучше, чем была в 19 столетии, так и я сейчас абсолютно убеждена, что мы сейчас находимся накануне полной победы гуманизма и высокой человечности. Это относится и к социальной справедливости, и к культуре, и к чему угодно. Мой оптимизм не поколеблен даже жестоким опытом первой половины нашего неслыханного столетия, скорее даже наоборот. То, что пережито нами, надолго отвратит людей от многих соблазнительных на первый взгляд теорий, которые утверждают, что цель – оправдывать средства и что все позволено. Осип Мандельштам приучил меня верить, что история есть проверка в действии и на опыте путей добра и зла. Мы проверили пути зла. Захотим ли мы на них возвращаться? Не крепнут ли среди нас голоса, говорящие о совести и добре? Мне кажется, что мы стоим на пороге новых дней. Я ловлю симптомы нового мироощущения. Их мало. Они почти незаметны, но все же они есть. К несчастью, мою веру и мой оптимизм не разделяет почти никто. Люди, отличающие добро от зла, ждут скорее нового рецидива бед и злодеяний. Я понимаю возможность рецидивов, но общий путь представляется мне ясным. Кто из нас прав? Жизнь покажет, а может, уже кое-что показала. Я должна, конечно, оговориться. Никакого особого триумфа добра я, разумеется, не жду. Речь идет совсем о другом. Меня интересуют ведущие идеи, а не крокодиловые слезы будущих жандармов. Не в них дело. Мы были свидетелями того, как восторжествовала воля к злу после того, как ценности гуманизма подверглись поношению и были растоптаны в прах. Причина, вероятно, кроется в том, что они, то есть ценности, не были обоснованы ничем, кроме восторга перед человеческим интеллектом. Думаю, что сейчас они должны получить лучшее обоснование хотя бы потому, что мы невольно пересматриваем наш опыт и видим ошибки и преступления прошлого. Сейчас соблазны прошлого отгорели. Россия некогда спасла европейскую христианскую культуру от татар. Сейчас она спасала ее от рационализма и его следствия воли к злу, и это стоило ей больших жертв. Могу ли я поверить, что они были бесплодны?
Книгу Надежды Мандельштам «Воспоминания» читает Жанна Владимирская. Thank you.
Thank you.